Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Вера», программу «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев, и я напомню, неофит. Каждый раз в одно и то же время, в понедельник, 8 часов вечера, я задаю вопросы, типичные для человека, который делает первые шаги в храме, тем, у кого есть ответы. И сегодня я благодарен за согласие ответить на мои вопросы руководителю отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, большому другу радио «Вера» и иеромонаху Макарию Маркишу. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер всем вам, дорогие слушатели.
Каждый раз, когда мы делаем вот эти первые шаги в храме, в церкви, мы сталкиваемся с массой символов. И язык этих символов очень важно понимать, чтобы он не превратился в то, что, как мы выяснили совсем недавно, Андрей Борисович Зубов назвал магизацией религии.
Ну, что это Зубов назвал? Это термин религиоведческий, такой установившийся. Он это излагает, это довольно печальное явление,
да,
когда религия превращается в магию.
Чтобы мы не превратились в тех немолодых женщин, которые, ставя свечки, внимательно смотрят, чья свеча погаснет первой, и тогда у нее желание не сбудется, а это сбудется.
О, там множество всего.
Много, да,
там
много, чтобы не превратиться в язычников. Да.
Правильно, безобразие.
Поэтому у меня внутренне есть очень большой запрос на понимание истинного смысла тех символов, с которыми мы сталкиваемся. Не так давно с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым мы говорили о истинном смысле свечей, которые мы ставим. Как много в них вложено. Разговор получился прекрасный. Кстати, я обращаюсь сейчас к тем, кто слушает радио «Вера». К любому нашему разговору вы всегда можете вернуться, зайдя на наш сайт radiovera.ru, там есть весь архив программы. Если вы сделаете запрос «Вячеслав Перевезенцев, неофит и свечи», вы обязательно найдете этот разговор, он действительно интересен. А сегодня с вами мне хотелось поговорить о другом символе. Или поправьте меня, может быть, это не символ.
Ничего.
Кадило в руках священнослужителя. Кождение в храме. Почему я завел этот разговор? У всего же есть своя причина, формальная, внешняя. Внешняя причина очень простая. Я не знаю, куда деваться, когда священник обходит с кождением храм. Я начинаю метаться, как кролик в свете фар автомобиля по полю. Направо, налево, куда, чего, как правильно. А вот когда он обходит храм, куда поклониться, чего, у меня начинается формальная паника. Задавать вопрос там как-то неуместно, идет богослужение. Задавать вопрос потом тоже как-то уже, ну, было и было. Давайте попробуем разобраться.
Давайте, может, с этого и начнем, с формальной стороны. А
потом давайте перейдем... начнем с формальной стороны,
да, хорошо. Сказать, техническая, не с формальной, а с технической стороны. Вот я священник или диакон чаще. Бывает, иногда священник совершает кождение, иногда диакон. А иногда и архиерей, кстати сказать. А вот, вот он обходит храм, в храм с кождением. Что, как сказать, что... Какие факторы должен учитывать стоящий там умоляющий человек? Два фактора ровно. И эти факторы позволят ему правильно ориентироваться. Кождение совершается перед иконами и перед людьми. Кождение, иногда говорят, это иконам, но это не точно. Конечно, хотя русский язык, так сказать, это не язык неформальный, но иногда говорят кождение икон. Кождение перед иконами и кождение... Уже здесь может дательный падеж с большей точностью употребить людям.
Ну, перед. Кождение перед иконами и людям.
Ну, да, да-да-да-да. И поскольку я стою около иконы, как часто стоят у нас около стенок, идет диакон, то я, в общем-то, обычно ему отойду в стороночку и уступлю ему возможность, чтобы он мог совершить кождение перед иконой. А потом этот диакон или священник повернется лицом к людям, которые отошли от стенки, где висит икон, и совершит кождение людям. И тоже он им совершает кождение, должен, по идее, поклониться, и люди кланяются ему в ответ.
Ну, я не могу не спросить, да? В пространстве нашего храма, куда я хожу, оно так устроено, что там с одной стороны висят иконы, стена, и с другой стороны висят иконы. И как бы ты ни отошел, ты все равно отходишь спиной к иконам, чтобы сохранить вот позицию лицом к священнику, который...
Кадит. Ну, так что, дело не в том, что вы стоите спиной к иконам. Икона вас не обидит.
Ты начинаешь туда-сюда метаться. И думаешь, может быть, с внешней стороны надо стоять? Или с внутренней? Потом смотришь, все как-то с внутренней встали, и ты тоже начинаешь вставать туда.
Тут, конечно, правил никакого нет. Вот эти вот факторы, только их надо учитывать, чтобы дать ему возможность пройти и покадить перед иконой, и затем поклониться ему, когда он будет кадить вам. Скажем, в тех местах... Ну, вот я, наш маленький храм семинарский, у нас иконы по боковым сторонам, по северной и по южной, а на западной стороне, на сзади, грубо говоря, там икон нет. Раз там нет икон, люди там стоят просто спокойно около этой западной стенки и никуда не переходят. И пройдешь, пока дешь перед иконами, повернешься к этим людям, и им тоже каждый день совершишь перед ними. Никто никуда не ходит. А, скажем, в кафедральном соборе, где по стенам есть расположены иконы, причем различные, там очень красивые, старинные, там люди, конечно, отходят от этих стенок с тем, чтобы мог пройти. Там как архиерей каждый день выполняет или диакон. И они просто отходят от стены и стоят лицом к этой вот стеночке, от которой они отошли, и кланяются диакону или тот, кто кадит, воздавая, как сказать, ему знак почтения взаимный.
Вне зависимости от того, как далеко проходит священник, который совершает кождение, да, прихожане, они же должны как-то провожать его взглядом, поворачиваться в направлении его.
Это уже несколько лишнее.
Но я вот обращал внимание, что весь храм поворачивается налево, потом направо. Ну, и ты же не можешь, весь все повернулись, а ты не повернулся.
Ну, повернитесь, это уже идет вопрос какого-то обычая, такого просто местного, местной какой-то эмоциональной напряженности.
Вы не обращали на это внимания?
Нет, честно.
Вот весь храм поворачивается в сторону священника, который проходит с кадилом вдоль стен там.
Замечают.
И в какой-то момент, вот еще важно, в какой-то момент, когда он находится в стороне противоположной алтарю, у тебя возникает дилемма. Так,
чтобы повернуться задом к алтарю?
Повернуться спиной к алтарю ведь тоже неправильно. И священник там тоже неправильно. А вот как поступить?
В общем, на самом деле... Основной смысл наших всех передвижений именно это, вот как я сказал, две задачи. Дать возможность ему пройти и дать ему поклон, когда он кадит перед вами. Все остальное, будем говорить, на благоусмотрение молящихся. Как вам проще? Никаких тут уже... Вот эта дальнейшая символика, дальнейшие ваши действия, они уже лишены прямого символизма. Они уже относятся просто к местным каким-то движениям, инстинктивным или случайным. А кождение, оно не инстинктивно, не случайно, оно существенно.
Вот от простого мы сейчас переходим к сложному. Итак, священник с этим кадилом, очень красивая, кстати, штука, я всегда с восхищением смотрю, наверное, как всякий мальчик, он просто вот смотрит на эту красивую штуку, там что-то внутри, и она красиво звенит, делает, и вот так двигается. Это еще ведь надо уметь как-то так делать, чтобы кольца дыма поднимались наверх. Мне очень нравится.
Который рывочек небольшой. Это удается годами.
Итак, вот священник с кадилом совершает кождение перед иконами, кождение людям. Что это значит?
Ну, видите как. Он может спросить каждый день. Тут есть красивое кадило, в нем есть уголь горит, из него дым выходит кольцами.
Я, кстати, спросил у людей, говорю, а зачем? Он говорит, чтобы создать благоприятную атмосферу для молитвы. Благовоние, создание атмосферы. А есть еще один забавный ответ. Дезинфекция.
Дезинфекция – это вот... Это второй аспект, который вы мне упомянули, честно говоря, не знаком с ним, с дезинфекцией.
Но если не воспринимать это буквально, как избавление от нежелательных насекомых в конкретном помещении или каких-то других организмов, а в духовном, это не лишено смысла, согласитесь?
Ну, у нас один священник очень хорошо заметил, говоря о качестве ладана, некоторых сортов ладана. Он говорит, знаете, вот от этого ладана, от него бесы не убегут, а прямо на месте умирают.
Хорошо, хорошо. Итак, зачем священник совершает кождение?
Значит, вот из всех этих факторов, которые мы с вами упомянули, фундаментальный, главный, исходный, чтобы не сказать единственный, ну, не единственный, но фундаментальный, это запах, это благовоние. И вот здесь мы опять возвращаемся к тематике символов, которые служат нам, с одной стороны, обозначением чего-то, а с другой стороны, средством введения нас куда-то. Символы обозначающие и символы соединяющие. И примеров тут достаточно много разных из символизма. Ну, вот я упомянул, скажем, простой пример, такой массовый. Когда я ставлю свою подпись на письме или записке, я обозначаю себя, что это от меня письмо к вам. Письмо. А когда я ставлю свою подпись в бухгалтерской ведомости, платежной, я тем самым фиксирую свое, осуществляю свое участие в бухгалтерской операции, денежной операции, которая должна быть отслежена соответствующими, так сказать, инстанциями, подтверждая то, что я получил какие-то деньги или, наоборот, их выплат. Одна и та же, один и тот же символ, одна и та же подпись выполняет совершенно разные задачи. При этом в церковной жизни, в жизни духовной, религиозной, мы видим ту же самую логику развития символизма. И вот фимиам, благовоние, с древних времен служил символом почитания божества. Мы в этом читаем в Ветхом Завете. Но Ветхим Заветом, древнееврейским богослужением отнюдь не ограничивалось применение фимиама, применение ладана, благовоний.
У меня технический вопрос. В чем разница между фимиамом и ладаном?
А что разные слова одного и того же?
Это одно, это вот эта смола специальных деревьев, правильно я понимаю?
Ладан вроде имеет происхождение от названия области Ливан, что это смола ливанских кедров. Но об этом мы чуть поговорим попозже, о том именно, что представляет собой благовоние на сегодняшний день. Первоначально разные были благовония, понимаете. Опять-таки мы не всегда можем их определить, что было, там, не знаю, 3-4 тысячи лет назад, какие были благовония. Но что очень важно для сегодняшнего дня, что запахи перестали быть тем, чем они были для наших далеких предков. Вот сейчас приведу вам пример. И, по-моему, из Плутарха, насколько я помню, юный Александр, ваш тёзка, но македонский Александр, в присутствии своего папы, царя Филиппа Македонского, положил лишнее какое-то количество благовония на алтарь того божества, естественно, не христианского, которому они совершали какое-то там, значит, жертвоприношение. И Филипп сделал ему замечание, что ты так это их расходуешь, ты царь. Говорит, это слишком ты расщедрился, ты еще пока не владелец всей Азии, что-то в этом роде. Ну, намекая на то, что он, может, и будет владельцем Азии. Вот. То есть на уровне царя экономить ладан было естественным делом. Такова была цена и вообще, как сказать, уникальность этих благовоний, ну, в не столь уж давние времена, в общем-то, в 3-4 веке до Рождества Христова. И чем раньше, тем дальше. Это была редчайшая драгоценность, этот запах чудесный. Вы сегодня зайдете в магазин парфюмерный, за гроши дешевле, чем на метро проехать. Вы накупите себе таких благовоний, которые царю Филиппу и царю Александру Македонскому не снились в самом радужном сне. Интересно, что это соображение относится едва ли не ко всем атрибутам церковной жизни. Филон, который я ношу из золотой парчи, для наших предков было чудом из чудес. Для сегодняшних людей, зайдите в магазин там подержанных шмоток, и там накупить этой парчи, вот, не знаю, хоть закрутись в нее. И никого это не волнует, не удивляет. Это важно. Вот мы видим всю эту церковную атрибутику, всю церковную символику, вот, изображающую. И насколько она, в общем-то говоря, ну, обесцвечивается за счет материального прогресса. Материальный прогресс, да. И музыка церковь. Люди приходили в храм слушать божественное пение. Да сегодня любой, извините меня, любой гражданин Российской Федерации или гражданин планеты Земля нажмет на кнопку на своем сотовом телефоне и слушай ангельское пение без всяких ограничений, такое, что еще
Но все равно ничто не сравнится с живым исполнением.
А вы знаете, это уже наше восприятие. Это вот уже говоря о символизме, это уже наше участие. По восприятию, по изображению, по передаче, ну, я боюсь сказать, что уж прям не сравнится. Потому что я знаю, что я пришел в храм, потому что я знаю, кто поет, потому что я знаю, что они поют, по какому поводу, и какое я в этом месте играю роль, играю, так сказать, выполняю задачу. Вот поэтому мое восприятие этого символа будет иным. А вряд ли все-таки по самому факту звучания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио». Меня зовут Александр Ананьев. Мы продолжаем с нашим гостем, руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем разбираться с тем, что такое каждение, что такое ладан, что такое кадила. И какой во всем этом истинный смысл, чтобы из-за переизбытка аллегорического осмысления и прочих рудиментов мы не свалились в то, что называется магизация религии. Вы видите, как много я благодаря вам новых слов выучил.
Ну, слава Богу, это нужно.
Это прекрасно.
Это нужно не столько вам, не столько вам, сколько слушателя.
Я был уверен в том, что история каждения ладана и благовоний начинается с истории христианства. А вы сейчас сказали, что история гораздо более давняя. И я думал, что первое упоминание – это как раз те самые волхвы, которые принесли богомладенцу ладан как символ его божественной ведь природы,
да?
Миру как символ человеческой
смерти.
Природы и, да, и золото как царю.
Золото царю, миру как жертве и ладан как Богу. Но чтобы этот символизм работал, уже должно было быть восприятие готово, что ладан для Бога. И открываем пятикнижие Моисеева и видим устройство кадильного алтаря. То есть, ну, не такое кадило, которое мы машем на цепочках, не такая кадила, как кацея так называемая, которую в руке держат, а некоторые, ну, жаровня. Вот языческое, или, по крайней мере, старинный способ каждения был бросание благовония на жаровню, на раскалённую
плиту. Вот этого бесценного в те времена благовония.
Совершенно верно, совершенно справедливо. Так вот, богопочитание, процесс вознесения молитвы, вознесения жертвы Богу, а ведь ладан, который сгорает, это и есть жертва, мы отдаем этот ценный там продукт на сожжение. Вот, он был присущ очень многим религиозным традициям. Был, может быть, и остался, я уж не знаю, как другие традиции, честно говоря. Но христианство восприняло это совершенно естественно как почитание божества. И вот теперь мы переходим к каждению в храме. Благословляется кадила, его благословляет священник. Если диакон, если я сам совершаю каждение, ну, я сам читаю молитву в полголоса, если диакон совершает каждение, он его поднимает, обращается к пресвященнику или к епископу, если он совершает службу, говорит: «Благослови владыку кадила». Что священник или епископ отвечает краткой молитвой: «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш, воню, здесь воню благоухания духовного, да не спасли нам благодать, да не спасли нам благодать Пресвятаго твоего Духа». Вот, значит, получается, что это двусторонний процесс. Получается, что это процесс двусторонний, вот это вот благовоние, которое мы возносим Христу, возносим Спасителю, служит для нас средством восприятия чего? Благодати, то есть дара. Наше общение с Богом. Общаемся словами, общаемся музыкой, музыкальной составляющей, общаемся вот таким вот запахом. И дальше начинаются некоторые неприятности. Неприятность состоит в том, что мы привыкли в любом месте, где бы мы ни находились, у себя в комнате или в общественном месте, к разным запахам. И этими запахами мы избалованы. И этот запах этой вот ливанской смолы, которая самый такой простой ладан, мы на него уже не реагируем.
Но меня это не касается. Я невероятно люблю этот запах. Я ожидаю этого момента.
Ну, слава когда... богу, мы с вами здесь приходит. На одной волне. Я вот из всех видов ладана, которые есть, всегда, если есть у меня самого выбора, я всегда беру именно простой ладан, так называемый.
А еще дома хранится старинная икона, и она сохранила вот этот запах вот этого ладана, и это, по-моему, лучший запах на свете, вот когда ты чувствуешь этот запах.
Готов с вами согласиться, и ваша оценка этого запаха обусловлена вашей христианской верой. Я не буду, конечно, биться об заклад, но с большой вероятностью люди, далекие от Христа, далекие от церкви, понюхают этот запах, и он на них им ничего не даст, он им ничего не скажет, он им ничего не донесет. Этот символ уже не будет их приобщать к религиозной жизни. Вот вам разница между символом обозначающим и символом приобщающим. Приобщение – это наше, вот, так сказать, волевое движение, наше зависит от нас, что, как мы относимся к делу. Вот, значит, практически что происходит? Огромное количество разных ладанов, разных благовоний мы находим в разных упаковках, они идут из Греции, а греки, как известно, тоже коммерсанты, будь здоров. Вот, ну, у нас тоже их производят, я не знаю. Честно говоря, мне, как священнику, они все немножко, ну, так сказать, я отношусь к ним, к некоторым
прохладой. У меня сейчас будет очень неофитский вопрос.
Ну, пожалуйста.
К счастью, слава богу, немало путешествую, да. В том числе и в странах, где исповедуется ислам. И там, в частности, в этих восточных странах, в Турции, да. В любимом Стамбуле, очень много продается благовоний.
Да.
Ну, я же крестился недавно, у меня нет ответов на эти вопросы. И так вот смотришь, ходишь, красиво, пахнет здорово, думаешь, ну, как-то неправильно покупать этот ладан здесь. Разумно ли это рассуждение, или же это неофитство чистой воды?
Я этот вопрос какой-то чисто практический, технический тоже собой. Я бы купил. Мы ладан благословляем, мы его освящаем.
Это а его надо вот купишь в Стамбуле на этом спайс-базаре, и его надо благословить в храме?
Ну, вы принесете священнику. Я, честно говоря, не помню потребнику, есть ли специальная молитва на благословение ладана, поскольку мы его каждый раз благословляем, когда совершаем каждый день. И, как я сказал, когда дело тебе приносим Христе Божий наш, в ванне благоухания духовной, и же прием в пренебесный твой жертвенник, вознес постоянную благодать, пресвятая твоего духа. Каждый раз, когда совершается каждый день, он совершается много раз за время богослужения, это благословение кадила произносится каждый раз. Ну, так сказать, тем самым мы подтверждаем его христианское употребление. А кто его произвел, мусульмане ли, или там какие-то другие лица? У нас иногда доходит до того, батюшка, вы знаете, у нас там ремонтируют храм, приехал там татарин, он красит стены, что делать? Ну, что делать, образумьтесь, в общем, это самое успешное. Принимайте валерьяновый корень. Так вот, я бы сказал, то же самое относится и к благовонию, то же самое относится к благовонию. Но главное дело в другом, что на сегодняшний день по практике, я не знаю, многих храмов практически стоишь, и качество этого ладана таково, этого благовония таково, когда его кладешь на уголек, в течение нескольких первых секунд он выдает какой-то запах аптечный, парфюмерный, а потом остается просто дым. Дым и запах горелой пластмассы. Вот. И это, конечно, не очень правильно. Когда служит владыка, архиерей, там ему дает ладан более высокого качества, дай бог, очень хорошо. Но на каждое богослужение это было бы слишком накладно. То есть
высокая ценность настоящего ладана, она сохранилась с тех пор?
Ну, да, как-то тут все, понимаете, тут все укладывается, ну, не просто, ну, как сказать, в... Расчет, как еще царь Филипп Македонский тоже расчет вел, нам тем более в приходской службе приходится с этим считаться как-то. Короче говоря, выбор благовония для каждения сталкивается с человеческой избалованностью этими запахами. И остается просто нам помнить, когда мы совершаем каждение, то прихожане должны это понимать. Прихожане или верующие давних времен, им не надо было это понимать, они это ноздрями ощущали. А прихожане 21 века должны головой воспринимать, почему совершается каждый день. И тут еще, вот помните, мы с вами говорили, каждый день перед иконами,
и людям.
И каждый день и людям, каждый день и перед людьми. Очень глубокое соображение. Почему икона? Ведь, смотрите, для язычника, для идолопоклонника, вот этот идол, перед которым они совершали воскурение ладана, ну, он себе как-то олицетворял то божество, с кем они имели дело. Надо было ему дать, чтобы он что-то там... Ты мне, я тебе. А что же христиане? И надо сказать, что, вот, скажем, протестанты, ну, за рубежом, я не знаю, про наших опять говорить ничего не хочу плохого, мы с ними в дружбе, нашими российскими, инославными верующими, обижать их не надо. А вот я рассказываю сейчас опыты перехода общин, протестантских общин Соединенных Штатов, которые я наблюдал, в православие. Вот там для верующих протестантов или евангеликов тот факт, что в православной церкви совершается каждение ладана, вот это был фактор такой, ну, неприятный. Ну, что это такое? Там какие-то свечи сжигают, какой-то ладан зачем-то. Это все язычество же. Вот они так пытались, и до сих пор, может быть, пытаются воспротивиться переходу своего духовенства, своих пасторов, верующих людей, которые понимают, что истинная церковь – это православная церковь, переходу их в православие. Есть целая книжка, она даже на русский переведена, называется, по-моему, «Coming Home» по-английски, да, «Дорога домой». Известный священник американский Питер Гилквист. Давно еще он ее написал. Ну, он подобрал, собрал свидетельства, наверное, 20 разных пасторов протестантских, которые стали православными священниками. По-моему, она передана на русский, но, как всегда, бездарно.
Ну, вот проверяйте. Не отметил, знаю. Да. Обязательно прочитаю.
А вот.
И предлагаю вернуться к нашему разговору ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».